Мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1276, что значит «Восстань, Творец, рассеются враги твои в духовной работе». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, второй том, страница 1276, что означает «Восстань, Творец, рассеются враги твои в духовной работе». В Иерусалимском Талмуде сказано, сказал Рашби, «Если увидел ты людей, у которых опустились руки, поскольку отчаялись в Торе, то встань и укрепись в ней, и получишь награду за всех». И надо понимать, что означает «люди отчаялись в Торе», так как отчаяние относится к тому случаю, когда человек приложил много усилий, дабы достичь чего-то, и видит, все усилия не помогли ему, и он все еще не достиг желаемого. И тогда человек приходит в отчаяние. Согласно этому, получается, что если человек видит, что творения уже отчаялись в том, чтобы найти Тору, несомненно, после того, как приложили усилия, тогда как же можно сказать «встань» и укрепись в ней, и получишь награду за всех. Разве не понятно, что усилия не помогли им? Если так, то в чем надо укрепляться? Известно, что в духовной работе мы изучаем все в одном теле. Согласно этому, получается, что то, что он видит, что люди отчаялись в Торе, это все в одном человеке. Если так, что означает «увидел людей, у которых руки опустились» в Торе? И надо понимать, что означает сказанное, что они отчаялись в Торе. Известно, что руки означают то, что берут в руки. Если так, то что значит «опустились руки их»? Это значит, они увидели, что невозможно получить в их руки от Торы то, что хотят получить. Если так, то должны знать, что значит, что они хотели получить от Торы и отчаялись в этом. Известно, что человек создан со злым началом и с добрым началом. И злое начало было создано немедленно после рождения человека. И в этом желании человек не должен прилагать усилия, чтобы приобрести его. И это потому, что Творец создал человека с такой природой, которая называется «желание получать наслаждение и удовольствие». Поэтому, поскольку это исходит от природы, это очень сильно и не требует никакой помощи. И в любом месте, где человек видит, что может насладиться от какого-то предмета, немедленно сделает все, что в его силах, чтобы достичь наслаждения. И относительно этого надо спросить, если он старается принести человеку наслаждение, почему он называется злым началом? Ведь оно старается принести человеку наслаждение. А, неплохие вещи. Ответ. Цель творения — насладить творение, но для того, чтобы не было стыда, сделано исправление, когда в получающий келим не может войти изобилие. И это называется исправление сокращением, и только малое свечение проникает в получающий келим. И это означает, как объясняет Ари, что Малхут оживляет клипот в тайне сказанного, и ноги ее несут смерть, и в этом питается материальный мир. Однако истинное благо и наслаждение, которые были в замысле Творца, не светят в получающий келим. Получается, что злое начало, которое называется желанием получать для своей пользы, не способно получить истинные блага и наслаждения. Потому что желание получать для себя мешает, оно называется злым началом, потому что оно мешает человеку получить благо. Поэтому, поскольку человек создан с природой желанием получать для себя, то как возможна реальность, когда бы человек смог выйти из-под власти злого начала? И на это приходит ответ мудрецов. «Так сказал Творец народу Израиля: сыны мои, я создал злое начало, и я создал Тору для исправления. Если вы занимаетесь Торой, то не попадете в его руки». Из сказанного выходит, что только благодаря Торе можно выйти из-под власти злого начала. Это значит, что когда человек изучает Тору, то он всегда должен видеть, взял ли он уже от Торы подчинение, смирение для злого начала. Поэтому, если человек изучает Тору, он видит, что он не получил от Торы ее лекарства, которое смиряет злое начало. Получается, согласно потраченному времени и усилиям, приложенным в изучении Торы, он все равно не отодвинулся даже немного от своего зла. Но иногда он видит наоборот, что он идет обратно. И каждый день человек считает себя новым творением, то есть каждый день он думает, что, может быть, сегодня он удостоится того, что Тора даст ему лекарство покорить его злое начало. А потому что он видит, что у него не получается, то человек приходит в отчаяние и говорит, и так же, как сказали мудрецы, «Я создал злое начало, я создал Тору приправу», и это может быть именно у человека, который родился с хорошими качествами, но он видит свою низменность, и что не в его силах достичь такой ступени. Поэтому он должен оставить поле боя, видимо, это не для него. И жалко времени, когда он тратит силы впустую. И это приводит его также в состояние, которое называется «раскаяться» в самом начале. И если то, что написано, если увидел ты людей, у которых руки опустились от отчаяния в Торе, то есть все то время, когда он занимался Торой с намерением получить от Торы лекарства для отмены зла, и так как каждый день у него новое творение, получается, что в его теле есть много творений, людей, и сейчас их руки опустились в Торе, поэтому он сейчас находится в состоянии, когда уже никогда не получит это лекарство от Торы. Ведь он находится под властью желания получать. И если так, что он должен делать сейчас? Обычно, когда человек приходит в отчаяние от чего-то, что он желает достичь, то он оставляет это дело и бежит от этого. Если так, то он должен бежать с поля боя. И тогда приходит Рашби и говорит: «Встань и укрепись в ней, и получишь награду за всех». И надо понять, что говорит Рашби, и что добавляет: «Ты получишь награду за всех». И почему недостаточно сказанного, чтобы верил в то, что сказано: «Встань и укрепись в ней»? То есть, мы должны верить в веру мудрецов, что нельзя отчаиваться, верить, что Творец слышит молитву каждого. И почему он добавляет и говорит: «И получишь награду за всех». А если он не получит награду за всех, то человеку не надо укрепляться и не отчаиваться. Не дай Бог. И надо объяснить сказанное им: получишь награду за всех, это потому, что нельзя отчаиваться в том, что он не получил от Торы лекарства, которое принесет нам отмену злого начала. А дело в том, что мы должны верить, что то, что человек начинает работу на отдачу, он видит каждый раз, что все больше погружен в любовь к себе. И каждый день, когда он добавляет в работе, что считается новым творением, как сказали мудрецы, что гер, новичок, вернувшийся к Торе, подобен новорожденному, Это значит в духовной работе, что каждый день, когда человек принимает на себя бремя небес, ярмо духовной работы, он становится понятием Исраэль, то есть называется новичок, который вернулся к Торе, подобен новорожденному. Получается, согласно этому, что человек включает в себя множество людей, и все, что творения расплодились, это значит, что он видит, что все еще не удостоился постоянной веры, и он все еще далек от Творца по причине различия свойств, что ведет к отделению от Творца, и это означает, что он видит людей, у которых руки опустились в Торе. Они отчаялись получить лекарство, которое называется «отмена зла». И возникает вопрос, почему Творец не дает им то, что обещал нам? Как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору приправу». И почему этим людям, которые хотят работать ради отдачи, он не дает приправу? А ответ, как мы объяснили раньше, нет света без кли, без сосудов, нет наполнения без потребности. И человеку не показывают большее желание, недостаток, чем он способен воспринять, то есть согласно мере добра, который есть в нем, то есть тому, насколько способен справиться со злом, и он выполняет действия, дабы отменить зло, поэтому открывает ему каждый раз все больше недостаток, согласно его работе, тому, насколько он удален от желания отдавать. Получается, что на самом деле Творец слышит молитву, но ответ на молитву не такой, как думает человек. То, что ему недостает, то есть наполнение, так как на самом деле человеку не хватает потребности, то есть истинного желания, чтобы захотел в своей жизни удостоиться желания только давать радость Творцу. Когда человек начинает свою работу, он думает, что ему не хватает немножко желания отдавать. То есть то, что у него нет пока потребности, чтобы в его руках была возможность доставить радость Творцу, это небольшой недостаток, потому что он не сильно пронизан любовью к себе. И он думает, что как только он захочет работать ради отдачи, он сможет это сделать. Получается, что у него нет пока настоящего желания, дабы почувствовал, насколько он удален от того, чтобы сделать что-то не ради своей выгоды. Поэтому это не считается истинным желанием, чтобы Творец ему его наполнил. Поэтому начало ответа на молитву — это когда человек хочет идти путем отдачи, и Творец каждый раз показывает ему все больше недостаток, насколько он удален от работы на отдачу. Получается, то, что человек видит, что Тора не дает ему приправу, это ему на пользу. Тем самым он обретает кли, называемое желание, потребность, чтобы Творец дал ему потом наполнение на эту потребность. И получается, что по мере приобретения каждый раз все большей потребности в желании отдавать, происходит за счет этого увеличение килим, сосудов, чтобы были они способны получить наполнение этой потребности. Как говорится, если у него есть большое желание приобрести желание отдавать, то в соответствии с этим увеличение недостатка, называется увеличение желания наполнения, вызывает увеличение килим, сосудов для получения наполнения, называемого желанием отдавать. То есть он получает большое желание отдавать, согласно своим большим килим. Другими словами, по мере недостатка и может он получить приправу от Торы. И получается, что насколько велики его килим, сосуды, в той мере он и получает свет. До сих пор.
Это как раз то предложение, что в соответствии с множеством келим мы получаем свет. Поэтому мы находимся в этом мире в очень-очень далеком состоянии от истинного состояния, вслед за многими скрытиями, ступенями, во множестве келим, сосудов, возможностей, составляющих, поскольку иначе мы бы не могли раскрыть свет. Творение называется существующим из ничего. То есть, существует только Творец, и Он пожелал создать кого-то вне себя. И тогда само понятие, что есть кто-то вне Его, называется творением. И желание Творца, чтобы это творение постигло то, что оно находится вне Его, вне Творца, и преодолело различие между Ним и Творцом, и пришло к состоянию, когда оно отменяет творение, это различие, эту бездну, находящуюся между ними. Поэтому человек, находящийся в этом мире, должен видеть себя находящимся только против Творца. И нет никого, кроме Него. И нет, кроме никого, ничего, включая самого человека, по сути дела. Только есть иллюзия в моем восприятии, в моем ощущении, что я существую вне этой высшей единой силы. Она не высшая и нижняя, но единая сила, единственная, называемая Творцом. И все, что я представляю себе, создано специально для того, чтобы была у меня возможность вследствие множества келим прийти к единому, когда в этом едином я сам не нахожусь. Творец — наша сила, Творец один, все включается в одного. Это то, что человек собирается постичь, и так он преодолевает бездну между существующим и существующего, и существующим из ничего. Это то, что мы должны сказать. И все, что есть у нас, огромный мир, все миры разбиения, келим, товарищи, все средства, вся методика, это только для того, чтобы мы исправили наше восприятие реальности таким образом, чтобы поняли, что нет ничего, кроме этой силы, ничего, включая и меня. И окружение формируется таким образом, для того, чтобы оно помогло мне прийти к единому. Поэтому он говорит, и Баля Сулам, и Рабаш объясняет, тот, кто сожалеет вместе с товарищем, сожалеет о Творце. Можно найти там много высказываний об этом. Когда человек всегда находится против Творца, и посередине между ними нет никого, так он должен ощущать в своем восприятии реальности. Ты нашел что-нибудь? Ну.
Баль Сулам в Шамате пишет так. Тот, кто думает, что обманывает товарища, обманывает Творца, потому что кроме тела человека есть только Творец. Потому что в основе творения, когда человек называется творением, это только относительно него самого. Когда Творец хочет так, чтобы Творец почувствовал себя отдельным существом, существовал. Но кроме этого, все остальное заполнено его славой. И поэтому, когда он обманывает товарища, он обманывает Творца. Когда он наносит вред товарищу, наносит вред Творцу. Поэтому, если человек привычен к правде, это принесет ему пользу и относительно Творца.
Если он продвигается к тому, что он раскрывает, что он и имя его едино, и нет никого, кроме единого, он видит, что все средства, которые он ощущает, они все на самом деле являются средствами, и на самом деле средства для того, чтобы раскрыть единого. Поэтому каждую секунду в своей жизни, когда он не чувствует единого, тогда встань, Творец, и рассеются враги твои. Тогда он видит, что все эти помехи не являются помехами. Они именно те инструменты, келим, что насколько он объединяет в этого единого, он раскрывает в них света, пока все эти света не приходят через Наранхай, Денарахай к одному простому свету. Да.
Михаил из группы Хулона спрашивает, если природа человека — это желание наслаждаться, то почему же тогда, почему все человечество удовлетворяется малым свечением и не ищет вечного наслаждения?
Я не знаю. Я встретил одного из своих товарищей детства, и я помню его, он собирает марки. Я тоже собирал марки. У меня была очень особая коллекция марок, я потом ему отдал ее. Я уже не ценил этого, я отдал ему, поскольку... Не потому, что я хотел ему дать большой подарок, я просто перестал это оценить. Я помню это. Я видел, что он наслаждается от этого, а я нет. Мне было не интересовало, что он возьмет это. Я помню это. И я встретил его сегодня, он говорит, я кроме марок сейчас еще собираю конверты. Он сказал это настолько серьезно. Я говорю ему, я тебе и наш конверт пошлю. Он говорит, да-да-да, пошли. Это не смешно. Нет, это не смех. Человек, ты понимаешь, ценит, есть у него желание. Я даже не начал с ним говорить о том, что есть света, ты знаешь, Наранхай, там за Абавыима есть еще более того. Какие Абавыима? Конверты, марки. Все выходит вследствие желания. У меня было такое желание. Полтора года, год я собирал эти марки. Ты знаешь, у каждого ребенка в детстве есть такие периоды, а затем это кончается. А он остался в этом. Как я могу ему передать свое желание? Скажи мне. Как? Это невозможно. Это то, что происходит, происходит. Я видел много детей, которые растут у нас там, рядом с Рабашем росли. Ученики, близкие его, дети, внуки. Если у ребенка есть желание, то есть, а если нет, нет, ты его не можешь обязать. Он слышит то, чем ты занимаешься. Если есть у него желание к этому, да, если нет, то нет, ты ничего не сделаешь с этим. Поэтому мы не можем требовать от человека, чтобы он занимался единством. Сколько людей в мире думают о единстве, чтобы видеть картину, что все является одним, единым и простым светом, единой силой. Я хочу увидеть, почувствовать только эту картину и почувствовать ее так, чтобы себя я там не чувствовал. Если есть такое желание, есть. А если нет, то нет. Тут ничего не поделаешь. Только с помощью окружения и группы мы можем ускорить развитие, но это тоже не под давлением. Да.
Натан из группы Северного Тель-Авива спрашивает, если Рамаш говорит о собственных усилиях, потребностях к получению Торы для отмены зла, или о групповом усилии, то есть он говорит о личности и об общности?
И о том, и о другом. Прежде всего, усилие должно быть в отмене и есть. Есть это существующее. Называется все, что я чувствую, что это пока еще не единый. И тогда, что может помочь мне прийти к этому ощущению? Но к четкому ощущению, раскрытию того, что я нахожусь в этом, не в иллюзиях. Ты знаешь, есть много таких людей духовных, находящих связь, ну, и еще всевозможных, которые уже, ты понимаешь, говорится о четком постижении, о понимании, о методике, когда они понимают каждую деталь, раскрывающуюся в них, на всю глубину авиюта, силу экрана, постоянстве, в обретении ступеней, парцуфов, миров, внутренние и внешние света, когда работают с желаниями, как это сказано, которые они точности находят подтверждение в Торе, в Зоре этого пути, то есть реализуют это по написанной программе. И именно так надо поступать, да.
Тали из Соединенных Штатов спрашивает, почему кто-то бы захотел исправления ради отдачи?
Об этом нет вопроса. Я сам не могу на него ответить, и никто. Это спросил царь Шломо об этой любви. Мужчины к женщине, и кто знает об этом, кто может понять это. Это стремление в сердце человека. От этого зависит его желание. Желание создает Творец. Нам нужно только пользоваться всеми средствами, которые могут сформировать это желание по направлению к цели. Когда Он дал все эти средства, я, окружение, учеба, Он дал нам все эти средства, а я должен сформировать их верно, чтобы продвинуться. Если нет, Он помогает всевозможными давлениями, и все-таки я должен буду воспользоваться правильно всеми началами, всеми средствами. Но это желание и окружение, все эти вещи Он дает. Кроме того, что я организую правильным образом их вместе, Исраэль, Тора, Творец, и тогда в правильном использовании их продвигаюсь. Я сам, кроме этой организации, ничего не могу построить. И также в выстраивании я прежде всего пользуюсь высшей силой. Если Творец не построит дом, да.
Дан из группы Мудин. Если наша цель раскрыть одного единого, почему Он дает нам заниматься не дает нам заниматься только этим?
Только этим заниматься, кроме этого у нас нет ничего. Что есть еще в этом мире? Кроме этого нет ничего. Ты спрашиваешь так, почему Он не дает нам заниматься этим ясно, в очевидном образом. Человек занимается этим в таком виде, когда это происходит инстинктивно, то есть неосознанно, на протяжении тысяч лет развития. И пока он не приходит к осознанию, как пишет Давид, сзади и спереди ты объемлешь меня, когда он помнит, то есть помнит себя, как он вышел из неживого, находясь в этой бездне, в земном шаре, как будто он был создан и там начал развиваться. Но... Нет, это не в статье «Сзади и спереди объемлешь ты меня», это в самих псалмах, 139-й пункт, мне кажется. И нам необходимо пройти все эти ощущения, Шуореш, Алев, Бет, Гимель, до четвертой ступени, Далит, всех четырех ступеней развития. И только на четвертой стадии мы чувствуем самих себя. До этого я себя не ощущаю. Ты знаешь, ты можешь отрезать ногу, если от ноги не приходит сигнал в голову. Мы не ощущаем боли. Ты понимаешь, надо дойти до центра, и в центре боли я именно чувствую, что это боль, и где именно болит, и тогда я говорю «ой», скажем, да? Но это «ой», это, если бы, скажем, нога находилась на расстоянии километра, ты уколол ее, а ты бы слышал через минуту только «ой», когда уже укола нет. Просто дошло ощущение от того места. Это понятие развития. Поэтому мы не можем находиться в претензии, почему мы развиваемся до определенного момента, и только тогда мы начинаем ощущать, что есть какая-то необходимость в индивидуальном развитии. Но когда мы начинаем, развиваться самостоятельно, тогда с этого момента и далее давайте делать так, как это необходимо, а до этого нет. Потом мы поймем также пользу каждого этапа, поскольку Творец может все, якобы. Почему же Он не создал все в таком виде, без этого авая, управления, тотчас, сразу же, с желанием развиться, когда дает нам возможность развиться. Есть много возможностей объяснить, но на самом деле только потом это постигается, да.
Можно использовать пример, то, что вы дали, почему не чувствуем причины и следствия, если нога длинная.
Да, если нога длинная, она не дает нам... Но это не дает нам примера развития желания, осознания, познания. Для того, чтобы ощутить Творца, мы должны пройти эти четыре стадии в таком виде, когда это проходит развитие, когда мы включаем в себя свойства отдачи, получения. Оба этих свойства. Может и не думает это делать, не может и думает. То есть сочетание двух возможностей представляет собой четыре. Ты не можешь без того, чтобы включить в себя Творца и состоять из двух, когда Он во мне, я в Нем, и когда все это включится во мне, все четыре стадии, и только тогда я начинаю выбирать предпочтительные состояния и так далее. Без этого я не могу продвигаться. Это не понятие длины ноги. Развитие — это качественное развитие, а не количественное. Это понятно? Да? Орен.
В связи вот с этой единой силой, когда вы говорили об этом, вопрос вот такой. Бывает ситуация такая в жизни, когда кто-то, скажем, задевает мою честь, и я чувствую, что меня так вот задело, унизило, каков точный порядок анализа, выяснения, то, что я должен провести до того, как я свяжусь с этой единой силой и могу это увидеть?
Мы находимся в состоянии, в котором мы не можем установить, каким образом правильно относиться к реальности. Мы находимся в заблуждении, находимся между небом и землей. Человек еще не находится в раскрытии Творца и уже не находится в полном скрытии. И есть у меня много премудрости, когда я понимаю все эти выражения, отрывки, как будто это раскрытие. Но это не раскрытие. И тогда я нахожусь в полной путанице. Поэтому пишет Бааля Сулам в предисловии к ТЭС, что необходимо человеку ускорить свое развитие в эти годы, чем можно больше. Поскольку эти годы — это годы большого заблуждения, и он не может понять истины, и уже не согласен с обманом, и находится просто колеблющимся между тем и другим. С одной стороны, ты видишь, ты спрашиваешь, если нет никого, кроме Него, я нахожусь против Творца, нет никого, кроме Него, я нахожусь только в этой реальности, ведь Творец вокруг меня, но где же я, как я могу? Он сейчас кричит на меня, я буду кричать на него. А где же Творец, как я могу кричать? Может, мне нужно сдерживаться все время? Просто отменить себя, пусть даже убьют меня. Есть такие тоже подходы к реальности и так далее. Мы не можем в таких случаях дать каких-то советов. Дать какие-то советы, поскольку человек в каждый момент подвержен изменениям. Поэтому есть порядок проходимых понятий, когда нам говорят делать так и так и так. Почему говорят? Поскольку мы находимся в скрытии. И почему нам дают эти советы? Поскольку мы находимся между двумя силами, Творец не создал нас в состоянии, когда я нахожусь против Него, и я собираюсь раскрыть Его, и все. Кто такой я? Я — это силы разделения. Я — силы отделения от Него, которые я представляю тоже как я, и также то, что вне меня, вне Творца. Творец — этот единый, это неощущаемый идеал и невидимый. Силы разделения, которые скрывают его от меня, мне их необходимо соединить все как одно. Эти силы разделения, которые отделяют и удаляют меня от Творца и скрывают его, они делятся, как я сказал, на мои внутренние, я и внешние, и окружение, и весь мир. По сути дела, это та же природа, отделение, желание получать. Но по отношению ко мне, они представляются, как я и они, противоположные мне. Насколько я могу соединить их вместе, как внешние, так и внутренние, и видеть в них силы разделения, когда с каждой силой, когда я смотрю на действия, мысли, мысль, желание, что бы ни было вокруг меня, Я как внутренние силы, мысли и действия, так и внешние соединяю как одно только для того, чтобы прийти к единству. Если я так делаю, я не ошибаюсь. Если я способен таким образом действовать. И здесь тогда мы должны пользоваться только высказыванием «нету судьи более, чем видят его глаза». Поскольку я не отношусь к единому, который скрыт от меня, но в тот момент, когда я объединяю все свои силы и все посторонние силы как одно целое, я раскрываю этого единого Творца внутри. Да?
В естественных науках обычно принято рассматривать проблему и постараться найти единую формулу, простую. Это называется также ножницы Оккама. Это такой вид объединения или желания к единству. Откуда это? Это оттуда же?
Конечно. Наука тоже тянется к здоровому единому решению. И это находится в нашей природе. В конечном счете, все естественные науки, все тянутся из этого источника и восходят к нему. И это находится в природе человека, что он тянется к простому, к понятному, которое воспринимается пятью чувствами, желательно всеми сразу вместе, когда нет сомнения, для меня это истина. Но насколько начальные данные рассеяны, разделены, отдалены и противоположны, и приходят к хорошему, прекрасному итогу в совершенстве. У тебя есть больше результат от этого. Да, передайте микрофон, пожалуйста.
Вы сказали, что человек должен правильно выстроить свои начала, чтобы воздействовать на желание. Через группы, книгу, окружение. Я еще до сегодня, у меня не получается понять, как это выстроить, вот эти основы, чтобы это воздействовало на желание. Могли бы вы это объяснить?
Желаниями называются все внутренние свойства и все свойства, и разум, который я обрел в воспитании, и я сейчас нахожусь в 20-30-летнем возрасте, тогда, когда я прихожу в группу, и все данные, которые я получаю от правильного окружения, все это вместе я должен соединить, чтобы раскрыть единого. И на этом мы перейдем.
Переходим к следующей части урока «Зор для всех».